Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Лукман, аяты с 1 по 5.
Бисмиллахир рахманир рахим. Алиф лам. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Алиф, Лам, Мим. Это аяты мудрого писания. И они суть путеводства и милость для творящих добро. Кто совершает обрядовую молитву, вносит закят и верует в будущую жизнь. Они на прямом пути, указанном их Господом. Они-то и преуспеют.
Дорогие друзья! Вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Я приветствую вас из Тегерана, 15:31. Сейчас в столице Ирана мы начинаем наш видеостриминг. В начале выпуск новостей и коротко о главных событиях. Президент Ирана во время визита в Россию выступит в российской Госдуме в четверг. Министр нефти Ирана прибыл в Москву. Экономические и региональные вопросы на повестке дня переговоров президентов Ирана и России. Ульянов, Иран имеет полное право требований от США гарантий. Операция «Йеменский ураган» была успешно проведена на территории Объединенных Арабских Эмиратов. В МИД России сообщили о телефонном разговоре глав внешнеполитических ведомств Ирана и России. МИД России объявил в понедельник, что Сергей Лавров в телефонном разговоре со своим иранским коллегой Хусейном Амиром Абдуллахияном обменялись мнениями по вопросам, связанным с совместным всеобъемлющим планом действий СВПД. А в заявлении российского ведомства говорится, что министры рассмотрели ситуацию вокруг СВПД в контексте возобновившихся в Вене переговоров по отмене санкций. Высокопоставленный дипломат российской Госдумы заявил, что президент Ирана Ибрагим Раиси выступит перед группой законодателей России в четверг. Госдума, являющаяся нижней палатой российского парламента, откроется в четверг выступлением президента Ирана, сказал в понедельник Александр Зыков. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в пятницу на ежегодной пресс-конференции, посвященной визиту президента Ирана в Россию, что это важная встреча и что общение должно продолжаться на самом высоком уровне. Президенты двух стран говорили по телефону, но очная встреча будет более продуктивной. Он добавил, что важность этой встречи заключается в необходимости реализации заметок по всем вопросам и повесткам дня, особенно в отношении смены правительства Ирана, и мы должны проанализировать гарантии продолжения экономических обменов и других направлений, сказал Лавров. В прошлом месяце Владимир Путин выразил надежду, что президент Ирана примет его приглашение и приедет в Москву. Министр нефти Ирана, председатель Ирано-Российской совместной экономической комиссии, встречается сегодня в Москве со своим российским коллегой и вице-премьером России Джавад Уджи, недавно ставший председателем совместной комиссии, обсудил с министром энергетики России Николаем Шульгиновым пути расширения экономических связей, снятия банковских, таможенных и инфраструктурных барьеров, укрепление сотрудничества Тегерана и Москвы в нефтегазовой и энергетической областях совместного инвестирования в проекты энергетической инфраструктуры. 15-я совместная Ирано-Российская экономическая комиссия проходила в Тегеране и Москве, но ее 16-е заседание было отложено примерно на 2 года из-за пандемии коронавируса. Рабочие подгруппы совместной экономической комиссии двух стран, в том числе рабочие группы по банковским и финансовым вопросам, транспорту, торговле, коммерции, промышленности, сельскому хозяйству, технологиям, здравоохранению, жилищному строительству и таможне, в течение последних 2 лет проводили совещания в онлайн-режиме. Среди тем консультаций Оджи и Шульгинова в Москве являются укрепление ирано-российского сотрудничества в формате ОПЕК+, для обеспечения преимуществ и регулирования энергетического рынка. Также на повестке дня такие вопросы, как удовлетворение взаимных потребностей, региональное сотрудничество по транспортировке иранского газа в Пакистан и Индию с участием российских компаний, освоение нефтяного оборудования в Иране, сотрудничество в области энергетики, передача технологий и совместные инвестиции. Посол России в Тегеране обозначил экономические и региональные вопросы как основную повестку переговоров президентов Ирана и России. Во вторник Леван Джагарян коснулся предстоящего визита президента Исламской Республики Иран Саид Ибрагима Раиси в России, сказал, на повестке переговоров президентов Ирана и России находится широкий круг двусторонних вопросов, наиболее важными из которых являются экономические и региональные вопросы. Посол России в Иране выразил надежду, что встреча президентов Ирана и России приведет к развитию сотрудничества между правительствами двух стран в различных областях. Российский дипломат также отметил, что Москва полностью готова к расширению отношений с Тегераном. «Я с оптимизмом смотрю будущее ирано-российских отношений во всех областях, включая экономику». Относительно хода переговоров между Ираном и группой 4+1 об отмене санкций, Джагарян сказал, решение предыдущей администрации США выйти из СВПД было неправильным, незаконным и очевидным нарушением международного права, в частности, безопасности резолюции 2231 Совета безопасности ООН. Американцы не выполнили взятые на себя обязательства. Теперь возникает вопрос, можно ли вообще доверять Соединенным Штатам Америки в этих условиях. Посол России в Тегеране также назвал обоснованным требования Исламской Республики о предоставлении гарантий и верификации снятия санкций. Джагарян при этом назвал неприемлемой критику позиции Москвы в отношении Ирана, заметив, что Россия всегда будет поддерживать Иран. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в связи с требованием Ирана о предоставлении гарантий написал в своем твиттер-аккаунте, что Тегеран имеет право требовать от США гарантий последующего невыхода из ядерного соглашения. Ульянов отметил, некоторые люди не хотят извлечь поучительные уроки из провалившейся политики, но иранцы имеют полное право требовать гарантий неповторения этой катастрофической авантюры, сказал Ульянов. Переговоры об отмене санкций продолжаются в эти дни в Вене, поскольку переговорщикам предстоит преодолеть много разногласий, и достижение хорошего соглашения зависит от конкретных политических решений Вашингтона по оставшимся вопросам, в частности, об отмене санкций. Снятие санкций, предоставление гарантий Ирану остаются двумя ключевыми вопросами переговорного процесса в Вене. Генеральный прокурор Исламской Республики Иран, который недавно побывал в Москве на праздновании 300-летия образования прокуратуры России, встретился с генеральным прокурором Российской Федерации. Ходжатул Ислам Вальмуслимин Монтазери, говоря о расширяющихся отношениях между двумя странами во всех сферах, отметил, сотрудничество должно расширяться день ото дня в борьбе с организованной преступностью, обмене осужденными, экстрадиции преступников, борьбе с киберпреступностью, вопросах, касающихся граждан и других сферах судебной и пенитенциарной системы.
Укрепление сотрудничества в судебной и уголовно-правовой сферах стало темой переговоров генеральных прокуроров Ирана и России в Москве. Ходжатуль Ислам Монтазери, приехавший в Москву на празднование 300-летия образования прокуратуры в России, встретился с генеральным прокурором Российской Федерации Игорем Красновым. Стороны расценили процесс сотрудничества между двумя странами как полезный. در آستانه سفر ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به روسیه ملاقاتی با دادستان اینجا داشتیم مسائل فیما بین که در 15 موضوع بود ما اینجا مطرح کردیم از جمله همکاری حقوقی و قضایی بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه تبادل محکومین مشکلاتی که ما در اینجا داریم در رابطه با بعضی از ایرانی هایی که در اینجا هستند و قول مساعده که مساعدتی که ایشون دادن برای همکاری بیشتر
در خصوص مسائل مربوط به جرائم سایبری که مورد ابتلاء ما و کشور روسیه است بحث و گفتگو کردیم.
На этой встрече, в которой приняли участие посол Исламской Республики Иран в Москве и члены судебных делегаций двух сторон, Игорь Краснов высоко оценил инициативу Ходжатуль-Ислама Монтазери по созданию совместного комитета по судебному сотрудничеству между двумя странами, заметив, что судебно-уголовные взаимоотношения между Ираном и Россией пережили значительный рост. Генеральный прокурор Ирана посетил в Москву в условиях, когда в последние годы Ирано-российское сотрудничество в судебной, правовой и уголовных областях, включая борьбу с организованной и киберпреступностью, передачу подсудимых и экстрадицию преступников, значительно расширилось.
В связи с последними событиями вокруг Украины, сохраняющейся напряженностью между Россией, НАТО и Западом, заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних связей Энрике Мора написал сегодня во вторник в своем твиттере, что он находится в Москве для консультации по вопросам отношений между Москвой и Брюсселем. Энрике Мора, находившийся в Вене последние дни и недели, одновременно с проведением переговоров между Ираном и группой 4+1 в качестве координатора совместной комиссии по имплементации СВПД, вылетел в Россию для обсуждения вопросов, связанных с европейской безопасностью, двусторонними отношениями между Россией и Европейским Союзом и проведением консультаций с московскими властями. Между тем, глава внешнеполитического ведомства ЕС Джозеф Боррель заявил, что блок не намерен вводить превентивные санкции против России, но примет меры, если Россия предпримет действия против Украины. Украина, США, организация Североатлантического договора НАТО. Некоторые члены Евросоюза заявляют, что Россия намерена вторгнуться в Украину. Москва неоднократно категорически утверждала это обвинение. Отвергала это утверждение. Официальный представитель вооруженных сил Йемена понедельник утром заявил, что операция «Йеменский ураган» прошла успешно и достигла поставленных целей. Бригадный генерал Яхья Сари добавил, целями военной операции «Йеменский ураган» были аэропорт Абу-Даби в Дубае, нефтеперерабатывающий завод «Эль-Мусафа» в Абу-Даби, а также ряд важных и секретных объектов в Эмиратах. По его словам, атака была осуществлена успешно с применением 5 крылатых и баллистических ракет и большим количеством беспилотников. Вооруженные силы Йемена, выполняя обещанную угрозу, повторили предупреждение странам-агрессорам о том, что по ним будут нанесены более болезненные удары, подчеркнул Сари. Он также отметил, что Йемен предупреждает иностранные компании, граждан и жителей Объединенных Арабских Эмиратов держаться подальше от жизненно важных объектов в целях их собственной безопасности. Официальное информационное агентство Объединенных Арабских Эмиратов ранее сообщило, что в понедельник произошел взрыв вблизи нефтехранилища нефтяной компании ADNOC, а еще один взрыв прогремел в международном аэропорту Абу-Даби. Агентство также сообщило, что в результате взрыва в нефтехранилищах погибло 3 человека, 6 человек получили ранения. Полиция Абу-Даби объявила, что в результате взрыва погибли 1 пакистанец и 2 индийца. После того, как войска сионистского режима Израиля попытались выселить жителей дома в оккупированном Куце, в районе Шейх-Джарра вспыхнули столкновения между израильскими оккупантами и палестинцами. Силы сионистского режима дали ультиматум палестинскому жителю квартала Шейх-Джарра Махмуду Салихия для выселения из его дома, чтобы они могли снести его. В знак протеста против этого преступного акта сионистского режима Махмуд Салихия в видеоклипе пригрозил, что сожжет себя, если режим разрушит его дом. Принудительное выселение жителей Шейх-Джарра, помимо разрушения домов, экспроприации земельных участков и других посягательств составляет часть планов по иудаизации Куца. Это были новости. эфире видеостриминга с радио Исламской Республики Иран Парс Тудей. Мы продолжаем нашу программу. Ко мне в студии присоединилась Валя. Здравствуй.
Здравствуй, Татьяна. Здравствуйте, дорогие зрители.
Итак, начинаем обзор социальных сетей на актуальные темы. Первая тема, которой мы уделим внимание, это тема, которую мы периодически обсуждаем, ход переговоров по СВПД в Вене. Накануне глава иранской делегации переговорщиков Али Багери-Кани, который вернулся в пятницу в Тегеран для консультации, так же, как и главы трех европейских делегаций, в понедельник утром вылетел в столицу Австрии для продолжения переговоров с представителями группы 4+1. Представитель МИД Ирана заявил, что на переговорах в Вене остаются еще важные вопросы, которые требуют конкретных политических решений, особенно со стороны Соединенных Штатов Америки. Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в понедельник в ходе еженедельного брифинга, посвященного последним преобразованиям на переговорах в Вене, сказал: «Многие таблицы и графики уже готовы, некоторые из скобок, то есть проблемных вопросов, сняты, достигнуты договоренности по идеям и концепциям. Остаются ключевые вопросы, которые конкретно требуют конкретных политических решений, особенно от Соединенных Штатов, чтобы объявить о снятии санкций и ряду оставшихся вопросов. Некоторые из них являются очень серьезными». Он также сказал, что нынешний президент США, его внешнеполитическая команда, переговорщики в Вене знают, что СВПД жил благодаря Ирану, а не Соединенным Штатам, которые вышли с соглашения и сделали все возможное, чтобы нарушить эту и уничтожить эту договоренность. При этом советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в воскресенье о якобы временном ограничении для достижения соглашения на переговорах. Причина, по которой мы оказались в нынешней ситуации, заключается в том, что предыдущая администрация Соединенных Штатов Америки вышла из ядерной сделки с Ираном, и мы расплачиваемся за эту катастрофическую ошибку, отметил Салливан. Как наши пользователи реагирует на вот последние события вокруг СВПД, переговоров в Вене?
Ну, могу сказать, что уже немножко надоела эта тема, так как нету особенной информации по переговорам, и уже иранские пользователи как рассчитывают только на своих переговорщиков и на свою политику. Например, Сепех написал следующий комментарий. «После ухода Трампа из СВПД европейские страны заявили, что через несколько недель будут представлять новое практическое решение для выполнения своих обязательств в рамках СВПД. Однако спустя 2 года они ничего не сделали. А сегодня тоже не следует радоваться или пугаться этих обещаний о нескольких неделях для достижения результатов на переговорах, потому что они не дают права вообще ни одной стране. Мы должны быть сильными и способными реализовать свои права». А вот Фарханги написал такой комментарий: «Запад не хочет признаваться в поражении своей политики максимального давления против Ирана. Хотя в ближайшие дни, когда приближается 43-я годовщина победы исламской революции Ирана». Зиаи написал также комментарий: «Не следует обратить внимание на пустые ультиматумы США. Байден предпочитает, чтобы переговоры продлились как минимум 2 года». Хашеми прокомментировал таким образом: «Наилучшей практической гарантией для выполнения СВПД со стороны США и западных сторон считается сохранить обогащенный уран на территории Ирана». Али прокомментировал так: «Санкции, введенные в США, не будут сняты путем переговоров и соглашения. Санкции будут сняты только тогда, когда враги увидят их неэффективность». Сара написала такой комментарий: «Наши переговорщики не должны идти на малейшие уступки на переговорах. Будьте уверены, что притворная сторона будет вынуждена принимать наши правильные требования. Уже доказано, что их угрозы и ультиматумы являются пустыми. Прошло время, когда их западные державы были единственными силами в мире. А сегодня мир двигается к многополярности». И Рыза также прокомментировал, это будет лучше для обеих сторон, чтобы как можно скорее достигли соглашения. Бесполезные продление переговоров может оказаться таким же вредным, как и срочное плохое соглашение. Надо, чтобы в кратком сроке все стороны уважали права друг друга, в частности, западные стороны, которые игнорировали права Ирана по СВПД, и все выполнили свои обязательства. Ну, как видим, что наши зрители и наши пользователи как уже не очень доверяют этим переговорам и как думают, что как Иран в любом случае должен как отстаивать свои права и не особо идти на уступки.
Да, но стоит также отметить, что предыдущий процесс переговоров, сделку, по которому заключили в 2015 году, он тоже не за один день, это, можно сказать, годы шли переговоры, чтобы достичь какого-то соглашения, поэтому удивляться, что переговоры продолжаются, а сейчас тем более больше возникло вопросов после выхода США из СВПД, тем более Иран требует гарантий. Поэтому это обычное явление, о чем и заявлял Михаил Ульянов, что процесс очень сложный, и на это требуется время. Вторая тема, которую мы рассмотрим, она посвящена о том, что произошло нападение йеменских хуситов на территорию Объединенных Арабских Эмиратов. Йеменская армия и Народные комитеты этой страны в ответ на ужесточение агрессивных действий в этой стране нанесли несколько ударов по разным точкам Объединенных Арабских Эмиратов, в том числе международному аэропорту Абу-Даби. В понедельник, 17 января, эмиратские источники сообщили о взрыве трех танкеров и пожаре в результате этого в районе Аль-Масфах, что считается промышленным районом, произошел пожар. По данным полиции Эмиратов, данные взрывы привели к пожару в зоне новых строительств аэропорта Абу-Даби. Официальный представитель йеменских вооруженных сил Яхья Сари сообщил в своем твиттере, что в ближайшем будущем предоставит новые детали об этой атаке. Телеканал Аль-Маядин отметил, что армия и Народные комитеты Йемена напали на ключевые точки в Эмиратах, используя 20 беспилотников и 10 баллистических ракет. В свою очередь, Мухаммад Аль-Бахити, член политбюро движения Ансар-Алла, недавно предупреждал Объединенные Арабские Эмираты. «Мы советуем Объединенным Арабским Эмиратам не продолжать акты напряженности, потому что если сохранится эта напряженность, Йемену придется атаковать глубоко внутри этой страны». Как мы видим, последовал этот ответ, ну, поскольку, наверное, никаких изменений в позиции Эмиратов не произошло. Бахити также отметил, что существует сделка между Риядом и Абу-Даби, согласно которой Саудовская Аравия передаст Объединенным Арабским Эмиратам южные провинции Йемена, а Объединенные Арабские Эмираты будут использовать все свои военные возможности в Йемене. А вот такие новости по Йемену. Какая реакция наших пользователей?
Наши пользователи, конечно, поддержали Йемен. И, например, Абдулла написал, чем больше йеменские силы наносят удар по ключевым военным и промышленным районам агрессора, то есть Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, тем скорее закончится война в Йемене. Необходимо увеличить число таких атак, чтобы скоро закончилась война и спаслись невинные йеменские граждане. Надо отвечать на каждое нападение и преступление Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов десятками ударов. Агрессоры и террористы понимают только язык силы. А вот Масих написал так: «Надо дать агрессорам понять, что уже давно закончилась эпоха безнаказанности, нет разницы, в Йемене они совершают преступления, в Сирии, в Ливане или в других точках мира. Уже не действует опора на мировые державы». Ходжат написал следующий комментарий: «Эмираты нанесли себе сильнейший удар в тот день, когда начали искать убежище у сионистского режима. Надо уменьшить торговые отношения с преступниками и перемещать иранские компании из Дубая в другие страны, такие как Армения, Оман, Кувейт и так далее». А вот Сара следующим образом прокомментировал, написала: «Саудовская Аравия создает напряженность и войну в регионе с собственным богатством, а Эмираты провоцируют войну в регионе, совершают преступления в Йемене богатством, достигнутым путем инвестицирования зарубежных людей и государств. Надо было пораньше нанести удар по Эмиратам, чтобы прекратились инвестирования в этой стране и чтобы у нее не осталось богатства для напряженности войны и преступления. Саид прокомментировал следующим образом. Эмиратские власти должны обратить внимание на то, что даже маленький взрыв гранаты может разрушить Дубай. Они должны принять политику, чтобы не уничтожать свою экономику. Им будет лучше прекратить агрессию в Йемене. А вот Гадери написал следующее. В будущие дни мы будем свидетелями волны осуждения данных ударов со стороны американских и европейских властей, а также международных организаций, которые легко игнорируют, что ежедневно саудовские и эмиратские преступники и их наемники нападают на мирные районы в Йемене и убивают невинных граждан этой страны.
Валь, подведи итог, потому что у нас, к сожалению, время на исходе.
Все наши пользователи, вот иранские пользователи, поддерживают Йемен и поддерживают вот силы хуситов и так далее. И как они говорят, что именно таким образом можно прекратить войну, а вот как дипломатия и переговоры и надежда на какие-то европейские державы организации не принесут успеха в этой ситуации.
Ну, будем надеяться, что этот затяжной такой конфликт уже, он побыстрее закончится, и в Йемене наступит мир.
Конечно, это и полезно как для региона, как напряженность не очень хорошо влияет.
Спасибо большое за подборку. Я прощаюсь со всеми. Всего вам доброго. Да хранит вас всемилостивый Аллах.
Берегите себя. Всего доброго.
Язык коранических притчей. В этой передаче мы расскажем о сравнении, сказанном в Коране, в отношении сподвижников пророка. Дорогие радиослушатели, мы приглашаем вас послушать очередную передачу из цикла «Язык коранических притчей». В нашей сегодняшней передаче мы расскажем об особенностях сподвижников пророка. Оставайтесь с нами. В последнем аяте суры Фатх Всевышний говорит: «Мухаммад – посланник Аллаха. Те, кто с ним, суровы к неверным и снисходительны к своим. Ты видишь их преклоняющимися, видишь, как они бьют челом, взыскуя милость и благословение Аллаха. На их лицах следы от челобития». Так изображены они в Торе. В Евангелии же они представлены в образе посева, на котором вырос росток и затем окреп. Он все крепнет и выпрямляется на своем стебле, приводя восхищение сеятелей и вызывая гнев у неверных. Аллах обещал тем из них, кто уверовал и вершил добрые деяния, прощение и великое вознаграждение.
Этот интересный пример, в котором есть описание Евангелия, говорит о настоящих друзьях пророка. С одной стороны, этот пример говорит об особенностях сподвижников пророка, да благословит Аллах его и его семейство. С другой стороны, он говорит всем тем, кто желает стать настоящими мусульманами и действительными помощниками пророка, какими качествами они должны быть наделены. Те, кто идет с пророком одним путем, это те, кто не только взывает к тому, что он мусульманин, но и своими действиями демонстрирует веру в ислам. В общем и целом, те, кто являются сподвижниками пророка Аллаха, да благословит Аллах его и род его, на основании этого аята обладают 5 прекрасными качествами. Первое качество заключается в том, что они крепко и стойко стоят против своих врагов, не испытывая страха, и ничто на них никак не может повлиять. Несомненно, жесткость в отношении опасных преступников необходима. Необходимо противостоять подобным людям, защищая слабых, что является проявлением справедливости. В этом действии природа помогает. В качестве примера, когда лейкоциты понимают, что в теле завелся микроб, они увеличиваются в размерах и истребляют врага. Поэтому первым качеством сподвижников пророка является стойкое противостояние врагам. Вторым качеством настоящих мусульман является то, что насколько они жестоки с врагами, настолько они должны быть дружны в отношении друзей и других мусульман. Любовь к друзьям и жесткость к врагам является качеством сподвижников пророка. Настоящий мусульманин состоит из жестокости и милости. В одном из преданий имама Садыка, мир ему, сказано: «Мусульмане – братья мусульман, они не притесняют их, не оставляют в одиночестве, не угрожают им и достойно, когда мусульмане стараются помочь нуждающимся и относятся друг к другу дружелюбно, чтобы, согласно словам Всевышнего, они были дружелюбны между собой и даже в их отсутствии сострадали их делам, так же, как это было во времена пророка Аллаха. Да благословит Аллах его и его семейство». Третьим качеством сподвижников пророка является то, что у них установлена связь со Всевышним, которому они поклоняются. Имеется в виду, что они постоянно преклоняются перед своим Творцом, где ремесло, действие, отдых, дружба, вражда – все это есть поклонение, потому что все их действия направлены на Божье удовлетворение, и на основании поклонения они обретают силу. Именно поэтому врагу они демонстрируют силу, а другу – любовь и дружбу. Следующим качеством мусульман-сподвижников пророка, да благословит Аллах его и его семейство, является искренность их деяний. Во всех своих делах они просят удовлетворения Творца. Лицемерие, хвастовство и другие недостойные поступки им не присущи. Следующим качеством истинных последователей пророка, да благословит Аллах его и его семейство, является то, что на их лице видны следы поклонения. Символ истинного мусульманина в том, что на их челе видны знаки их потаенного поклонения. Это были 5 качеств, которые присущи истинным мусульманам, последователям пророка, да благословит Аллах его и его семейство, которые упомянуты также и в Торе. В первой части последнего аята суры Фатх описываются качества сподвижников пророка. В Торе и в продолжении аята Всевышний дает их описание в Евангелии. Истинные последователи пророка в небесной книге христиан, то есть в Евангелии, представлены растением, обладающим 5 качествами. Первым качеством этого посева является его неограниченность, всегда находится в процессе роста и развития. С другой стороны, этот посев не только растет, он еще и всегда подпитывает новые ростки. Его светлость Али, мир ему, является лучшим из сподвижников пророка –
Его называют сподвижником и визирем пророка, да благословит Аллах его и его семейство, потому что он поддержал его светлость и всегда укреплял ислам. Третьим качеством растения, которое сравнивается с подвижниками пророка, является то, что ростки, которые находятся под его защитой, постепенно крепнут под его сенью. Защита и поддержка этих ростков продолжается до тех пор, пока они постепенно станут самостоятельными. Другими словами, их привязанность ослабнет, и уже они сами будут давать ростки и защищать их, которые также пройдут эти три этапа – защита, прочность, независимость. Развитие, рост, рождение, развитие этого растения настолько прекрасны, что оно восхищает всех крестьян. Мусульмане – истинные приверженцы пророка, подобно этим росткам, помогают распространять ислам и укреплять веру. В действительности, согласно этому аяту, некоторые из подвижников пророка, да благословит Аллах его и его семейство, сравниваются с растениями, потому что из-за веры и добрых поступков они приносят весть отпущения грехов. Во втором описании сподвижников пророка, да благословит Аллах его и его семейство, в Евангелии описаны такие качества, как произрастание, помощь в развитии, упрочение, заметный рост. В действительности, описание, которое приводится в Торе в отношении сподвижников пророка, есть описание, чьи критерии существования описаны с точки зрения эмоций, целей и действий, а описание, приведенное в Евангелии, описывает действия, рост и развитие в различных аспектах. Да, они люди, обладающие высшими качествами, которые не останавливаются ни на минуту, они всегда что-нибудь взращивают. Они украшены снаружи, их внутренний мир также богат, а их сердце чисто. Они встанут против врагов, но в отношении друзей будут милостивыми. Это высшие качества, этот быстрый рост и прогресс становятся причиной того, что они настолько милы и дружелюбны к друзьям, настолько ужасающие в отношении неверных. Современное иранское кино.
Дорогие друзья, в нашей сегодняшней передаче мы продолжим рассказ о жанрах иранского кино и, в частности, о картинах на тему «Священной обороны». Как вы помните, на прошлой неделе мы рассказали, что с началом навязанной Ирану войны отечественные деятели искусства использовали свой талант и профессиональные навыки для снятия фильмов, повествующих о героической стойкости иранского народа перед лицом вражеской агрессии. В первые годы большинство фильмов затрагивал лишь военную тематику. Хотя годы войны создали необходимые условия для развития и процветания иранского кинематографа, тем не менее они имели свои последствия. Порой режиссеры затрагивали в своих произведениях ситуации не только на фронтах войны, но и в тылу, а также проблемы, с которыми сталкивались наши бойцы. Окончание войны открыло новую страницу в истории иранского кинематографа и в некоторой степени изменило его контуры. Помимо применения новейшей технологии в создании картин на тему священной обороны, отечественные режиссеры с особым вниманием затрагивали такие исламские ценности, как самоотверженность, доблесть и мученическую смерть иранских бойцов. Нет надобности в проведении подробного анализа, чтобы осознать тот факт, что в годы священной обороны для иранского народа было жизненно важно защитить принципы и идеалы исламской революции. Если посмотрим на историю многочисленных войн во всем мире, становится ясно, что обычно религиозные мотивы этих войн обретают смысл наряду с их материальными причинами. Иными словами, в большинстве войн отсутствовали сугубо религиозные и духовные мотивы. Тем не менее, значимость этих войн столь высока, что народы мира с уважением и почтением вспоминают своих героев и каждый год проводят торжественные мероприятия в память о погибших. Нет никаких сомнений, что мотивы священной обороны иранского народа в ходе навязанной войны, длившейся с 1980 по 1988 год, не идет ни в какое сравнение с теми войнами, ибо мотивы иранских бойцов и шахидов были неразрывно переплетены с религиозными и божественными ценностями. Проявленная ими героическая и доблестная самоотверженность была направлена на защиту религии, родины и исламской революции. Мученик Саид Муртаза Авини, посвятивший многие годы своей плодотворной жизни военной хронике периода священной обороны, пишет по этому поводу. «Если наша война была из числа войн, произошедших в 20 веке, безусловно, я создавал бы фильмы, всячески критикующие войну». Период священной обороны иранского народа стал свидетелем многочисленных случаев доблести и стойкости, память о которых можно сохранить благодаря произведениям искусства. Эти произведения оказывают глубокое воздействие на людей, так как затрагивают самые искренние чувства человеческой души. Как показывает статистика, кино на тему священной обороны является самым популярным жанром после исламской революции. Хотя самые известные фильмы на эту тему были созданы после окончания войны, тем не менее, и в период священной обороны были сняты картины, пропагандирующие высокие духовные принципы. К примеру, фильм Хасана Карбахша «Земля блаженных» старался отдалиться от привычных шаблонов и приблизиться к теме священной обороны. Желая провести более углубленный анализ жанра священной обороны, будет очень кстати рассмотреть наиболее яркие произведения иранских режиссеров, которые начали свою профессиональную деятельность именно в этом жанре. Покойный Расул Молла Калипур был одним из выдающихся отечественных режиссеров, снявших немало картин на тему священной обороны. В первые годы войны он отправился на фронт в качестве фотографа. Впоследствии он постепенно начал снимать фильмы. Его первый художественный фильм назывался «Нейнава», в котором он идеализировал душевный порыв иранских бойцов для защиты своей исламской отчизны. Следующая картина Молла Калипура «Шлюпка спасения» была основана на реальных событиях. В ней описывался захват города Хурамшех иракскими агрессорами и негативная роль, которую сыграли в этих трагических событиях контрреволюционная группировка «Мунафикин» и Бани Садр, бывший президент-предатель. До этого использование реальной военной хроники для создания картин было довольно редким явлением. Таким образом, данное произведение Молла Калипура стало пионером в этой области. В продолжении своего творческого пути Молла Калипур снял картину «Ночной полет», также основанную на реальных событиях. Этот фильм был насыщен трагическими кадрами, чем и привлек особое внимание иранского зрителя. «Ночной полет» старался показать истинные мотивы самоотверженных иранских мучеников, погибших в годы священной обороны. Творчество Молла Калипура не ограничивается лишь похожими по сюжетной линии картинами. 2 года спустя он создал приключенческий фильм «Горизонт», который имел большой успех в кинотеатрах. «Горизонт» рассказывает о блестящей победе иранских бойцов в морской битве. По мнению кинокритиков, «Молоколюпур» достиг пика своего творчества в послевоенные годы. В 1995 году он создал два выдающихся произведения на военную тематику «Путешествие в Чезабе» и «Спасенные». Картина «Спасенные» – это первый фильм на тему священной обороны, в котором главным персонажем является девушка. Боец случайно встречается с девушкой из спасательного отряда. Даже в самые трудные минуты жизни боец ни на миг не сомневается в верности своего решения сражаться за исламскую отчизну. Девушка из спасательного отряда желает получить ответы на свои вопросы, касающиеся ее политических и моральных убеждений. Их бескомпромиссный диалог показал новый аспект для фильмов этого жанра. «Спасенные» демонстрируют переплетение высоких нравственных идеалов с реалиями обычной жизни. Хотя действие фильма «Спасенные» проходит в военном госпитале среди раненых и медперсонала, однако социальная тематика, затронутая в ней, превратила ее в увлекательную картину. «Путешествие в Чезабе» – это фильм на тему священной обороны, в котором повествуется о путешествии во времени. Картина начинается следующим образом. Режиссер вместе с композитором фильма приезжает на место, где будет снят один из эпизодов фильма. Они намерены снять картину на военную тематику, и поэтому готовят все необходимое для продолжения съемок. В фильме «Путешествие в Чезабе» Молоколюпур в увлекательном виртуальном путешествии отправляет основных персонажей фильма, то есть режиссера и молодого композитора, на фронт боевых действий. Это сюрреалистическое путешествие пробуждает острую ностальгию в сердцах главных героев фильма, а также зрителей. Хотя фильм изобилует сценами взрывов, перестрелки и бомбардировки, однако Молоколюпур выводит на первый план харизматических и самоотверженных бойцов, искренне верующих в правоту своего дела. Апогеем фильма является сцена, когда раненый командир своей грудью бесстрашно закрывает ствол вражеского танка. Дорогие друзья, на следующей неделе мы продолжим обзор творчества Расула Молоколюпура в жанре священной обороны.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.
Thank you.